Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священное Писание, однако сохраняющее в себе тайну взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом, которое сохраняет цель Бога к человеку. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Из этого творческого повеления следует, что сынами Небесного Отца может называться и быть только та категория людей, которая отвечает требованиям, присущим его совершенству. Исходя же из того, что повелевающий глагол «да будете» адресован Христом непосредственно своим ученикам, следует, что именно достоинство ученика призвано служить подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими. А посему, использовав и направив в адрес своих учеников форму повелевающего и исполнительного глагола «да будете», которым Бог сотворил небо и землю, а также все то, что наполняет их, то это повеление в силу своей исключительности сделано для детей Божиих и возведено в ранг высочайшей заповеди. Однако, насколько нам известно, без помощи Святого Духа выполнить эту заповедь абсолютно невозможно. Именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди как раз и призвано выявлять из множества людей, званных ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных заявлений Христа, которым Он часто подводил итог своим притчам о Царстве Небесном. «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». То есть Господь позвал в этой притче: «Приходите, все приготовлено». Но один сказал: «Я купил поле, иду посмотреть». Тот говорит: «Я купил волов, иду проверить их». «Я купил дом, иду посмотреть». «Я купил виноградник». То есть люди занимались евангелизацией, служением Богу. Они хотели использовать «я хочу проверить», потому что идти на ужин – это идти на общение с Богом. Но человек предпочел служение Богу первостепенно. А Бог звал людей на ужин, на общение с собою, но они шли на служение образно. И поэтому все те, кто шли на служение, Он сказал: «Никто из этих людей не вкусит моего ужина из званных, ибо много званных, но мало избранных». На самом деле Господь всех зовет на ужин, на общение с собою, но очень мало людей откликаются на это. Исходя из разбираемого нами первоначального текста, совершенство Небесного Отца по своей направленности, как мы видим, для избранных, заплативших цену за право и власть быть учениками Господа, выражается в оружии света, которое призвано отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью. Таким образом, мы призваны возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Другими словами говоря, мы, подобно нашему Небесному Отцу, призываемся повелевать своему солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать свой дождь на праведных и неправедных. Это Бог повелевает своему солнцу и своему дождю. Но Он говорит: «А теперь подражайте Отцу, будьте вот такими». То есть точно так повелевайте своему солнцу и посылайте свой дождь. На практике же это означает, что мы, как сыны и представители света и дня, призываемся быть свечою в Доме Божьем для праведных и городом на вершине горы для неправедных. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, да светит всем в доме. В этом месте Писания город на вершине горы – это свет для неправедных, а свеча в доме – это свет для Церкви Божией, то есть для праведных. И далее. «Как облака, наполненные водою, мы, подобно нашему Небесному Отцу, призываемся изливать милость на сосуды милосердия, то есть на праведных, и гнев на сосуды гнева, то есть на неправедных. Иначе говоря, для одних быть запахом живительным на жизнь, а для других запахом смертоносным на смерть. Потому что люди полагают, что Бог, то есть изливает свой дождь на праведных и неправедных, не понимая, что На праведных изливается дождь, как благословение, а на неправедных этот дождь изливается, как проклятие, как гнев. Римлянам 9:22-23. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых Он приготовил к славе». То есть Бог щадил, и когда начал изливать свой дождь, то для одних этот дождь был для милости, воздаяние для милости, а другим воздаяние для проклятия. То есть то, что ты заслужил, то и получишь. Потому что люди неправильно трактуют этот стих, полагая, что Бог толерантен. То есть Он не смотрит на то, какой ты. Он благословляет тебя, несмотря на то, что ты нечестивый. Да нет же. Нет, здесь не это имеется в виду. Вот будьте так, как Он повелевает солнце своему восходить над злыми и добрыми. Будучи святым Богом, Бог никогда не будет посылать дождь благословения для нечестивых и свет для благословения также нечестивых. Он это посылает для своих людей, а для тех этот же свет и эта же влага служит совершенно, то есть, другим видам. Итак, если человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, присущего Богу, то есть он не способен будет отличать широкие врата от узких врат, в силу чего его родство с Богом или его сыновство будет поставлено под большой вопрос. Чтобы более детально исследовать оружие света, в которое облечен Отец наш Небесный, мы остановились с вами на исследовании и учении о воскресении из мертвых, в котором сосредоточены все функции света, присущие нашему Небесному Отцу. Ранее мы уже отметили, что функции света в дисциплине воскресения как высшей степени проявления силы Божией, во-первых, многолики, многозначны, многогранны, многообразны и многофункциональны. И во-вторых, они сфокусированы, сосредоточены и персонифицированы в личности Иисуса Христа. И следующий вопрос, каким образом призван воздействовать на нас персонифицированный свет в лице Иисуса Христа в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, мы отметили, что изначальное призвание, которым призван воздействовать на нас свет воскресения или свет в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, это возродить нас из мертвых к упованию живому, возродить нас воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Никто не может родиться в Царство Небесное через крест, через Голгофу, а только через воскресение. Голгофа – это совершенно другая часть, она исполняет другую суть. Для того, чтобы родиться, необходимо воскресение Иисуса Христа. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели 5 составляющих в назначении дисциплины воскресения, призванной воздействовать на нас в сфере нашего живого упования на Бога, и сосредоточились на исследовании 6-й, весьма чрезвычайной и судьбоносной для нас истины, выраженной в том, чтобы посредством веры нашего сердца воздвигать всякое обетование из смерти и обращать его для нас ко спасению. То есть это говорит о том, что всякое обетование, оно находится в смерти Господа Иисуса Христа, и его нужно воздвигнуть из этой смерти воскресением Иисуса Христа. И если человек не знает, как это делать, он ни одно обетование не может взять. Римлянам 10:9-10 говорит, как это делать. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». То есть иногда люди говорят, что Иисус мой Господь, но на самом деле Он никогда не являлся их Господом. Зачастую их Господом являются их собственные желания, их похоти, их страсти, возможно, искусство, возможно, работа, возможно, какие-то еще вещи, но не Господь. Далее говорится, «И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Я напомню, что на языках иврита и греческого слово «спасение» включает в себя совокупность всех обетований Божиих, содержащихся в клятвенном завете Бога с человеком, в котором Бог в буквальном смысле слова поставил себя в полную зависимость от своих слов или же от своих обещаний и взял на себя клятвенную ответственность исполнить все свои обещания. при условии, оговоренном в Завете, что человек со своей стороны будет исповедовать своими устами Иисуса своим Господином и веровать своим сердцем в то, что обращать всякое обетование из смерти ко спасению он может и призван не иначе, как только посредством воскресения Иисуса Христа. Именно посредством исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, мы облекаемся в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, и таким образом получаем власть и способность творить правду и освящаться в соответствии с совершенной волей Бога. В силу такой судьбоносной для нас концепции, содержащейся в исповедании веры нашего сердца, в воскресение Иисуса Христа, вменяемое нам в совершенство, мы пришли к необходимости рассмотреть и исследовать, во-первых, происхождение и природу исповедуемого нами слова, во-вторых, назначение исповедуемого нами слова в наших отношениях с Богом, в-третьих, условия, необходимые для исповедания веры сердца, в-четвертых, результаты, последующие после исповедания веры нашего сердца. Отвечая на вопрос первый, что такое слово, откуда оно произошло, какими характеристиками оно наделено в Писании, мы отметили, что слова, исходящие из уст Божиих, а впервые слово, то есть вылилось из уст Божиих, это материал, из которого Бог создал как невидимые духовные сферы, так и видимую вселенную, включающую в себя небо и землю, и все, что наполняет их. А посему, когда Бог сказал «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они на земле», или же «над землею» Бытие 1.26, то практически Бог передоверил строительный материал своего слова человеку, чтобы человек посредством своих исповеданий, исходящих из веры его сердца, в то, что Иисус является его Господином, и что Бог воскресил его для нашего оправдания, мог из этого строительного материала в предмете исповедания веры своего сердца устроять из самого себя дом духовный и священство святое, чтобы приносить в этом устроенном им доме духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В связи с этим мы отметили, что в Писании каждое слово Бога, равно как и каждое слово веры, исходящее из сердца детей Божьих, во-первых, имеет свой определенный источник, определенный вес, определенную цель, определенную скорость, определенный звук, определенный образ, определенный цвет, определенную температуру, определенный запах, определенные полномочия, определяет достоинство и статус своего господина, а также представляет интересы своего господина. Совокупность этих составляющих призвана соделать исповедание веры нашего сердца такими, что полномочия наших слов будут равны полномочиям слов Бога. Потому что через исповедание нашей веры Бог получает право исполнять для нас то, что Он обещал в Своем Слове. А мы при исповедании такой веры получаем возможность возвещать совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели 8 составляющих, которые определяют слово веры, и остановились на исследовании 9-й. Это определенный запах всякого слова, то есть слова веры, который, как мы уже отмечали ранее, зависит от степени нашего отношения к способности не повреждать Слово Божие, не искажать Слово Божие. Или же к тому, насколько мы готовы, чтобы не приспосаблять истину в формате законов и уставов к собственной выгоде, к сложившимся обстоятельствам и к собственному малодушию, а напротив, самим приспосабляться к истине, что на практике означает творить правду и освящаться. 2 Коринфянам 2, 14-17. «Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Исходя из норм, означенных в Писании, если жертва, приносимая человеком в Старом Завете, отвечала установленным Богом требованиям, она всегда являлась пред Богом благоуханием приятным, а вернее, делала человека благоуханием Христовым, что немедленно вызывало благоволение Бога к человеку. Сегодня, если наша молитва соответствует нормам, означенным в Писании, она является благоуханием Христовым. Она, то есть, каким-то образом вызывает немедленно благоволение Бога. Поэтому, когда мы исповедуем веру нашего сердца в формате неповрежденного Слова Божия, наши слова для одних могут быть запахом живительным на жизнь, а для других – запахом смертоносным на смерть. В силу чего наши слова становятся равносильными словам, исходящим из уст Бога. Когда во вторник я дал слово одному из своих бывших друзей, то есть, ну, из сегодняшних, он там задел одну мысль, говорит: «Господь мне сказал, если ты извлечешь драгоценное, то есть полезное из ничтожного, то тогда будешь как мои уста». Ну, Писание говорит, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, тогда будешь как мои уста. Вот мы здесь видим, чтобы быть устами Божьими, нужно быть благоуханием приятным. Нужно не повреждать Слово Божие, а для этого нужно убить свою природу. Апостол Павел говорит, мы сокровища это носим в глиняных сосудах. Вот этот глиняный сосуд – это и есть это ничтожество. Попробуйте из этого ничтожества извлечь драгоценность, потому что в вас находится драгоценность. Каждый человек, рожденный от Бога, это глиняный сосуд ничтожества, но в нем сокрыта драгоценность. Дух Святой говорит пророку, если ты сможешь эту драгоценность оттуда извлечь, то есть если ты сможешь исповедовать Иисуса Господом и веру своего сердца в то, что Бог воскресил из мертвых, и что любое обетование Божие может воскреснуть, что оно в воскресении находится, что то, что Бог обещал, Он исполнит, тогда ты станешь как мои уста. Практически это та же мысль, только вот в иной интерпретации. Поэтому, исходя из данного откровения о запахе наших сердечных исповеданий, следует, если наши сердечные исповедания не повреждают Слово Божие, то только в том случае они служат для одних запахом живительным на жизнь, а для других запахом смертоносным на смерть. То есть этот же один и тот же дождь для одних изливается как милость, а для других как осуждение. То же солнце для одних светит, то есть для праведников совершенно для того, чтобы увлечь их и показать им славу Христову, а для нечестивых, чтобы обличить их в их делах. Итак, встает вопрос – как определять для самого себя, что мы в своих исповеданиях не повреждаем Слово Божие, а также какую цену необходимо заплатить, чтобы в исповеданиях своей сердечной веры не повреждать Слово Божие, как это делают многие, но исповедовать веру своего сердца искренне, как от Бога, пред Богом во Христе, как это делают немногие, то есть избранные. Исходя из нашего текста, выражено в словах, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем, во-первых, искренне, во-вторых, как от Бога, в-третьих, пред Богом, и в-четвертых, во Христе, следует, что на самом деле в исповеданиях своей сердечной веры, обусловленной непорожденным Словом Божиим, мы призваны не привносить в Него зловоние собственного мнения о добре и зле, что, собственно, и означает быть благоуханием Христовым. В силу этого нам необходимо будет вот рассмотреть эти четыре условия. То есть, во-первых, наши исповедания должны быть искренними. Во-вторых, наши исповедания должны исходить от Бога. То есть, вера нашего сердца – это мы должны вложить Божьи откровения и потом исповедать их. Далее, наши исповедания должны происходить пред Богом, не пред людьми, а пред Богом. Далее, наши исповедания должны произноситься во Христе. То есть мы должны находиться во Христе, когда это делаем. Только тогда мы становимся благоуханием приятным. Или же только тогда мы не повреждаем Слово Божие, когда мы вот эти четыре условия выполняем. Итак, условие первое. Что такое искренность? Или каким образом следует определять искренность своих исповеданий? А также какую цену необходимо заплатить за возможность определять искренность своей веры? Быть искренним в Писании означает во взаимоотношениях с Богом и друг с другом, а также с самим собою, не преследовать корыстных целей. Исходя из определений Писания, искренность – это отсутствие надменности, гордыни, лицемерия и лукавства. Это характеристика нового человека во Христе Иисусе. А посему человек искренний – это человек непорочный и прямодушный, человек с незапятнанной совестью. В то время как человек неискренний – это человек лукавый, гордый и надменный, прикрывающийся лицемерием. В религиозных кругах, где в своем большинстве во главе стоят лидеры с двойными стандартами, достоинство искренности уже давно поглощено лукавством, выдаваемым за любовь Божию и якобы связанную с ней толерантность, выраженную в терпимости к разного рода бесчинству и еретизму. Надо любить. Не надо любить еретика, его надо ненавидеть. Не надо любить и поощрять бесчинство, его надо обличать. То есть в этом выражается Божья любовь, но ее извратили из-за того, что нету искренности. Категория людей, не повреждающая в своих исповеданиях Слово Божие посредством сохранения достоинства искренности, до определенного Богом времени будет находиться под угнетением лукавого сообщества, говорящего и думающего о себе, что они ревнители Бога, в то время как на самом деле Писание называет их сборищем сатанинским. Псалом 17, 26, 28, это же записано во второй книге Царств 22, 26. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменные унижаешь». То есть имеется в виду, что искренние люди будут угнетаемые людьми неискренними. Но Бог говорит, что Он их спасет, а очень надменные Он унизит. Причина, по которой люди, у которых отсутствует искренность, угнетают людей искренних, заключается в том, что их искренность обличает их и вскрывает их псевдоблагочестие. Так как, по сути дела, отсутствие плода искренности делает людей лукавыми, подозрительными и надменными, в силу чего такие люди извращают суть истины и не могут следовать здравым словам Господа нашего Иисуса Христа. Но неискренние люди заражены страстью к состязаниям, к словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение. Как написано 1 Тимофея 6, 10. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии?» В оригинале учение благочестия связано с достоинством искренности. Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Искренний человек не будет заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. То есть, которые думают, что благочестие связано с материальными богатствами, что оно служит для того, чтобы материальное благо произвести, то есть приобрести. Писание говорит, удаляйся от таких людей, это еретики. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть, имея пропитание и одежду, будем довольны. Вот это великое богатство. Великое приобретение имеется в виду великое богатство, если ты можешь быть доволен тем, что ты имеешь. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Мы должны знать, что в отличие от обыкновенной человеческой искренности, которая граничит с наивностью, потому что есть искренность, которая используется в терминологии всякого языка, но она совершенно не имеет аналога к той искренности, о которой мы говорим. Эта искренность, она наивна. Достоинство искренности как свойство возрожденного духа выражается не в наивности, а в мудрости, сходящей свыше и является показателем праведности. То есть искренность – это плод Духа, это явление Божьей мудрости и показатель праведности, в то время как отсутствие такой искренности является показателем нечестия и отсутствием праведности. Иезекииле 18:9. «Если кто поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь, Бог. Обратите внимание, еще раз прочту. «Если кто поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне». Это говорит о том, что можно соблюдать эти постановления неискренне, делать вид, имеющий вид благочестия. Но кто поступает искренне, то только такой человек праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. «Если человек при соблюдении заповедей Божьих преследует не поиск Бога, а свои корыстные цели», то это характеризует его нечестие. Такой человек непременно умрет для Бога. Если человек в приношениях десятин ищет не Бога, а процветание, он непременно умрет для Бога. Если в так называемой добродетели человек ищет не славы Божией, а своей личной славы, он непременно умрет для Бога. Если в порядке божественной теократии человек ищет не служение святым, а возможность их контролировать, он нарушает межи ближнего, суверенные права своего ближнего, он непременно умрет для Бога. Если в упражнении даров Святого Духа человек ищет не дарителя, а даров Святого Духа, он непременно умрет для Бога. Если в поисках благословения человек ищет не благословляющего, а благословений, это расценивается Писанием как корыстолюбие, такой человек непременно умрет для Бога. Если в поисках помазания человек ищет не помазующего, а помазание, такой подход к соблюдению заповедей Божьих рассматривается Писанием как зловоние плоти. Такой человек непременно умрет для Бога. Заботясь о благосостоянии святых, находящихся в границах своей ответственности, апостол Павел послал к ним Тимофея, о искренности которого он засвидетельствовал. Филиппийцам 2:19-21. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Отсюда следует, что человек, у которого отсутствует искренность, выраженная в формате мудрости Божией, сопряженной с праведностью, при исполнении любого служения этот человек будет искать своей выгоды, а не то, что угодно Иисусу Христу. Так в одном из своих псалмов Давид задает вопрос Богу о том, кто же может жить в его жилище и обитать на его святой горе. И в ответе Бога на этот вопрос одной из составляющих является условие не делать искреннему своему зла, что на практике означает самому быть искренним, то есть во взаимоотношениях с ближним искать и преследовать не свою пользу, а пользу ближнего. Псалом 14:1-3. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто не делает искреннему своему зла». Там есть и другие составляющие, но я сейчас концентрирую наше внимание на достоинстве искренности, которое не имеет аналогов в этом мире, хотя есть слово «искренность» у нас в обиходе, но оно совершенно не имеет того значения, которое мы сейчас говорим или о котором мы говорим. Лицемеры, как правило, используют искренность людей в собственных интересах и посредством своего злословия наносят им удар в спину, когда они этого не ожидают. По сути дела, люди, у которых отсутствует искренность, это люди, идущие путем Каина, которые сами предают себя обольщению мзды, как Валаам, и которые, благодаря своему бесчинству, выраженному в зависти и упорстве, направленным против поставленной над ними власти, погибают, как Корей. Иуды 1:10-16. «А сии злословят то, чего не знают». Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Здесь речь идет о том, что это неискренние люди, то есть скрывается портрет неискреннего человека. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Першествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, то есть там нет воды, они не могут изливать ни благословения, ни проклятия. Поэтому, когда они вас проклинают, то это проклятие, как птичка, вспорхнет и улетит, и вас не достигнет. Потому что они не обладают силой. Только тот человек, который обладает силой, он может благословлять и проклинать. Поэтому здесь прямо говорится, что это безводные облака. носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды исторгнутые, умершие, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым льется мрак тьмы навеки». Видите, уже тогда было знание о том, что есть блуждающие звезды, которые сорвались со своих орбит и блуждают. Ученые нашли сегодня вот эти дыры, которые говорили. Оказывается, там находят звезды, которые не издают света от себя. Они называются блуждающими, хотя они находятся в порядке смерти. Они не блуждают так, чтобы натыкаться друг на друга, и там что-то бы происходило. Как ученые сегодня говорят, вот, планета сейчас налетит на ту, комета налетит на это. Да ничто ни на что не налетит. Когда Бог сотворил всю Вселенную, Он приказал каждой планете вращаться вокруг своей оси. Поэтому ничто ни на что не налетит. Люди пытаются уклониться от того, что придет Божий суд и сожжет их всех. Они пытаются говорить, о, катаклизмы какие-то природные их уничтожат. Не уничтожат вас природные катаклизмы. Сойдет огонь Божий с неба, когда Господь сойдет с невестой, а прежде Он ее отзовет. А потом, когда возвратится на тысячелетнее царство, а после тысячелетнего царства Он взорвет, и вся земля будет пожжена огнем. И вся, видимая, вселенная. Но не от того, что звезды налетят друг на друга или какая-то комета сорвется. Те, которые сошли, они сразу пребывают в порядке смерти. Это черные дыры, эти планеты не могут издавать свет от себя. Все другие планеты являются светилами, а эти уже не являются светилами. То есть, и Писание говорит, что тогда уже было понимание такое, что это звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки, потому что эти звезды находятся вот в этих черных дырах. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь с тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». Мне недавно подошел один молодой брат и говорит, я нашел в интернете книгу Еноха. Как вы думаете, вот это богодухновенная книга? Дело в том, что книга Еноха не была написана никогда. До того, как Моисей начал издавать свои законы, которые Бог ему дал, все откровения Божьи передавались из уст в уста, книг не было. Бог дал Аврааму закон и сказал ему, чтобы он передал этот закон своим детям и заповедал своим детям, чтобы те передавали своим детям, а те своим детям. Таким образом, любые откровения Божьи передавались устно от отца к детям, от детей к их детям. И только впервые Бог сказал Моисею «запиши». Впервые сам Бог дает скрижали, где записывает. И теперь слово «записанное» и слово «сказанное» становится равносильным. А до этого не было написанного слова. Поэтому книга Еноха не была написана. И если вы читаете книгу Еноха, знайте, что это подвох. Это не книга Еноха. Она передавалась из уст в уста. Мы ответственны пред Богом за то, за кем мы следуем. В силу этого мы не обязаны следовать за вождями неискренними, не признающими над собою чина. Те же, кто последует за ними, разделят вместе с ними жатву погибели. Исаия 9:16-17. «И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все нелицемеры и злодеи, то есть все они, которые следуют за неискренними вождями, сами неискренние, все нелицемеры и злодеи, и уста всех их говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука еще его будет простерта. Исповедание веры искреннего человека пред Богом – это благоухание Христово, распространяемое ими на всяком месте, которое для лицемеров, для людей неискренних, является запахом смертоносным на смерть, а для людей искренних – запахом живительным на жизнь. Практически лукавство неискренних людей гнездится в их неочищенном сердце, в то время как семя искренности насаждается в чистой и беспорочной совести. Именно поэтому исповедание, исходящее из сердца искреннего, это та составляющая, которая делает слова такого человека равносильными словам, исходящими из уст Бога. Притча 11.3. непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Обратите внимание, лукавство коварных, направленное на искренних, как бумеранг возвращается к ним самим и в конечном итоге погубит не искренних, а их самих. Неискренность в предмете лицемерия – это смертельный вирус, действующий в четвертом измерении, который внедряется в сердце человека в предмете закваски фарисейской. И если не бодрствовать, то этот вирус, несмотря на свои маленькие пропорции, может заквасить всю нашу искренность и обратить ее в лукавство. Учитывая эту угрозу, Иисус говорил, Луки 12:1, «Между тем, как собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, Он начал говорить вначале ученикам Своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». А посему цена за насаждение и сохранение искренности содержится в таком повелении – «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще, и святые досвящаются еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Чтобы, творя правду, я освящаюсь уберечь себя от закваски фарисейской, которая есть лицемерие и лукавство, то есть отсутствие искренности, Иисус указал на четыре условия. Что следует делать и как их следует соблюдать». А также при исполнении этих условий, чего не следует делать никогда, чтобы не уподобиться лицемерам. Это как следует творить милостыню, как следует молиться, как следует поститься и как следует относиться к деньгам. Выполняя эти четыре условия, выполнение этих условий сокрыто творчество правды и освящения, могущее сохранить нас от поползновения в лицемерие и сделать наше исповедание благоуханием Христовым, дающим Богу возможность исполнить для нас все, что Он обещал в заключенном с нами завете. Это написано в Матфея 6:1-21. Вот эти четыре заповеди, которые сохранят нас от неискренности. То есть, как следует молиться, творить милостыню, поститься и как относиться к деньгам. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Ибо когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». Обратите внимание, это неискренние люди. Здесь портрет неискреннего человека, и одновременно просматривается портрет искреннего, как он должен делать. То есть, кто такой искренний человек? Это тот, кто, когда творит милостыню, не трубит пред собою. Он это делает просто и получает от этого удовольствие, делая милость сосуду милосердия. Никогда не творите милосердие сосудом гнева. Никогда не творите милосердие сосудом гнева. «Истинно говорю вам, — говорит Христос об этих лицемерах, — они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Разумеется, чтобы левая рука не знала, что делает правая, это обыкновенная идиома. То есть настолько таинство, вот как правая и левая рука, что вы даже и это не знала. То есть в полной, то есть такой, никому не говори об этом. Во-вторых, когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Это портрет неискреннего человека, а вот портрет искреннего. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий, тайное воздаст тебе явно. Я не буду сейчас говорить о тайной комнате, вы знаете, что такое тайная комната. Тайная комната – это ваш дух, где вы можете говорить сами в себе Богу. Разумеется, если нет места, где закрыться, то у вас всегда есть место, вы в любом месте носите тайную комнату в себе. Это очищенное сердце. Если сердце не очищенное, Бог там не пребывает. Бог пребывает только в той тайной комнате или в тайне, где сердце очищено и где пребывает Святой Дух. И когда вы там сами в себе скажете и начнете говорить с Господом, Бог вам воздаст. И сатана даже не будет знать об этом. Потому что когда вы говорите не в тайной комнате, а на свет выливаете вашу нужду, сатана знает и моментально ополчается против вас. А когда вы в тайной комнате сами в себе говорите, сатана даже не знает, имеете вы эту нужду или нет. Он не знает, что вы в этом нуждаетесь. Он не знает, что у вас проблема. Потому что вы не высветили эту проблему. Вы эту проблему понесли Господу в тайной комнате. Далее он говорит: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание, здесь заключены первые три заповеди – почтение Бога. То есть вначале Бог. Несмотря на то, что есть нужда у человека, он приходит и начинает говорить, славить Бога и говорит о том, да придет Царство Твое на землю, и да будет Твоя воля на земле точно такая, как на небе. То есть он начинает почитать Бога, он не говорит сразу о своих нуждах, а потом только начинает, наконец, после того, когда выполнил эти три заповеди, начинает говорить: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Обратите внимание, он не просит на завтрашний день, он просит: «Дай мне на сегодня». А речь идет не только о хлебе насущном, это тоже насущный хлеб, гораздо выше, то есть обыкновенного хлеба. И Бог дает этот хлеб на сегодня. Ведь манну собирали только на сегодня. На завтра она смердела, заводилась червями. Часто люди берут то, что сегодня, думают: «О, это мне хватит на завтра и на послезавтра. Я ничего не сохраняю. Когда Бог что-то мне открывает, я все отдаю вам и ничего не сохраняю». Однажды один пастор мне написал записку во время проповеди: «У тебя завтра тоже будет проповедь. Что ты делаешь? Тебе завтра нечего говорить будет. А я все выливаю, чтобы Бог дал мне свежее на завтра. Потому что я, если оставлю что-то и начну говорить, то это будет смердящее слово с червями, потому что я его ставил». Многие проповедники именно так делают. У них нет веры, что Бог завтра им тоже даст. То есть они не хотят рано утром встать, пойти на молитву и собрать эту манну. Они вот один раз вошли, а потом ноги вытянули, все, я, говорит, протяну это, вот, больше соберу, и на другой день тоже буду есть, и другим дам. Что ты другим дашь? Смердящее с червями? Да, это Слово Божие, но почему-то это Слово Божие не благоухает, а зловоние от него идет. В этом есть как раз причина. «И прости нам долги наши, или же грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, обратите внимание, мы перед Богом тут же свидетельствуем: «Прости меня точно так, как я простил вчера моей жене, моему мужу, моим детям, моему начальнику или еще моему соседу, который меня оскорбил. Вот точно так меня прости». Бог говорит: «Вы должны так молиться». Я вам как-то говорил, я говорил: «Господи, я так не могу прощать, поэтому я и не хочу, чтобы ты меня так прощал, потому что как это так?» Поэтому я перескакивал. Все молятся: «Отче наш» и так далее, «Прости меня, как я прощаю», а я молчу и не говорю ничего. Думаю, вот ненормальные люди. Они себе приговор подписывают. Бог их вообще не простит, потому что они не умеют прощать. Они же носят обиду. Посмотрел не так, целый год ходит. Я говорю: «Почему вы не разговариваете?» «А ты бы видел, как он на меня посмотрел». То есть и уже только запосмотрел, человек целый год не приветствуется, обходит этого человека, не поздоровался со мной. Да в собрании очень сложно с каждым поздороваться. Вы, конечно, смотрите туда, отвлеклись тому, а тот подходит: «Он на меня не обратил внимания». То есть давайте будем неподозрительными. Искренний человек не имеет этого подозрения. Вот, поэтому очень важно, чтобы мы поняли, когда мы прощаем, это воля и акт разума. Поэтому, когда я понял это, то я просто стал говорить, я повелевал себе, говорю: «Так, во имя Иисуса Христа я повелеваю себе, я прощаю этого человека во имя Иисуса Христа». И говорю: «Господи, прости меня так, как я простил». Я смело теперь говорю: «Я простил, я употребил мою волю и мое решение». А эмоции потом пойдут за мной. Эмоции могут пока быть больные, раненые, но Бог не смотрит на раненые эмоции, Бог смотрит на твою волю и на то, что ты сказал. Бог не исходит от того, что у тебя болит. Бог исходит от того, что ты говоришь, и то, что ты решаешь. А потом я говорю: «Господи, я теперь исцели мою эмоцию. Я простить простил по слову Твоему, но у меня все болит, сердце разорвано». И тогда Бог начинает лечить. И всякий раз, когда вы стоите на молитве, прощайте. Далее говорится: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Здесь речь идет не о тех бесах, которые на земле, потому что от этих бесов Бог вас не будет избавлять. Он сказал: «Я дам вам власть наступать на этих бесов, и ничто не повредит вам». Речь идет о тех начальствах, бесах религиозных, которые находятся в Поднебесье, на которых мы не имеем власти. Видите, небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. И когда дети Божии начинают связывать бесов над районом, над улицей, они вторгаются в пространство Божие, то есть в суверенное право Бога. Дьявол этого хочет, чтобы мы ворвались туда. Он тогда имеет власть нападать на нас. Поэтому в молитве мы просто должны говорить: «Господи, избавь нас вот от этих бесов. На этих я наступлю. Если он оттуда придет сюда, я на него наступлю. Но избавь нас, потому что они там замыслы против нас, значит, совещаются, составляют замыслы». И далее. Начинается словословие и заканчивается: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Мы говорим, как должен искренний человек молиться, или портрет искреннего человека. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Далее, в-третьих. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». Неискренние люди, если не постятся, они обязательно с постным лицом хотят всем показать, что вот они в посте. Я помню, значит, одну жену, то есть неподалеку от нас жили муж с женой, и муж ей все время говорил: «Не постись, пожалуйста». Потому что, когда она постилась, она приходила в такую ярость, что могла пойти там в свой погреб, побить соленья, банки, разломать метлу там по стенам. Злая была, когда была в посте. И муж умолял ее: «Пожалуйста, не постись». Потому что он понимал, если она начнет поститься, она начнет крушить все в доме, и с ней разговаривать невозможно будет. Вот он говорит: «Ты, когда постишься, не будь как лицемер, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». А голову обычно елеем мазали в дни радости. То есть чистую голову чистым елеем немножко, когда то волос обретал такой блеск и жизнь. Знаете, когда химией волосы покрасят, он такой мертвый, безжизненный. А вот когда елеем, он такой свежий, но только нужен свежий елей. Несвежий он тоже имеет смердящий запах. И вот здесь говорится, в то время так делали. Вот, возьми, значит, и помажь голову, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец свой, видящий тайно, воздаст тебе явно. И последнее. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. То есть неискренние люди, лицемеры, лукавые, они собирают себе сокровища здесь, на земле. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Куда вы перенесете ваше сокровище, в какой банк его поместите, туда последует ваше сердце. Когда мы отдаем десятины и приношения с почтением, вот, и когда мы прилагаем к этому, когда Бог начинает нас благословлять, то туда наше сердце пойдет. Поэтому, говорит, вот куда вы поместите, туда и пойдет ваше сердце. Вот, пожалуйста, четыре условия, которые сделают нас искренними, сделают нас способными не повреждать Слово Божие и сделают нас благоуханием Христовым. И тогда наши исповедания будут равносильны исповеданиям Бога. Следующие возможности, составляющие, как проповедовать от Бога, пред Богом во Христе, мы оставим на предыдущее служение, если не произойдет восхищение. А сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей ветхой натуре, в первую очередь, а также греху, которым вы связаны, а также болезни, которая вас мучает. То есть Бог хочет исцелить своих детей от всех болезней, Бог хочет избавить человека от всякого греха, Бог хочет озарить его светом, Бог хочет сделать его счастливым. Все желающие, мы ожидаем вас перед тем, как мы будем прикасаться к величайшей святыне, которую не может понимать наш разум. Мы можем покаяться, мы можем простить друг друга, если кто на кого имеет жалобу. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог любит вас, что Дух Святой здесь для того, чтобы снять бремя с вашей плеч, чтобы исцелить вас от болезни, чтобы снять с вас позор, чтобы взять все это на себя. Глаза закрыты – это также элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с раненым сердцем, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, исцели мою боль, защити меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». В нашем общении с Богом мы приступаем к великому таинству, которое до сих пор разум человека не может осилить, не может осознать, не может понять. Множество учеников Христа в свое время покинули Христа и ушли, сказали, это речь безумного, кто может это понимать? Как можно есть тело и пить кровь? Однако слова, которые говорил Христос, Он говорит, это слова суть, дух и жизнь. Их нельзя зачастую понимать в прямом, буквальном смысле. Буквально все, что там говорится, несмотря на то, что есть термины в земном измерении, однако термины, которые употребляет Христос, земные, они обретают иной смысл. Я сейчас прочту это таинство, от которого зависит жизнь, если мы становимся причастниками этой тайны, и смерть, если она отсутствует у нас. Первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, тот виновен будет против тела и крови Господней. И далее следует, как достойно принимать. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Не младенцев и детей пусть испытывает, а почему у них дети участвуют? Ведь дети не умеют рассуждать. Да это не детям говорится, это тебе говорится, чтобы ты думал о себе, а не о детях. Если не станешь таким, как ребенок, то ты участвуешь в осуждении себе. Ты умрешь, ты не войдешь в Царство Небесное, не увидишь, если не станешь таким, как дитё. Поэтому Бог не вменяет детям греха, Он видит их совершенными и наследниками Царства Небесного. Поэтому не надо думать, Том, судите сами себя. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть осуждает детей за то, что они употребляют, или пастора за то, что он позволяет детям участвовать, или просто человека, сидящего рядом, осуждает и говорит, а как он может участвовать? Он же вот такой и такой. Написано, тот пьет недостойно. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, а не ближнего, ни детей, ни соседа, ни другого, ни жену, ни мужа, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». В этой привилегии, в этой тайне могут участвовать все, кто принял Иисуса Христа своим Господом и запечатлел свою веру крещением водой и заключил с Богом завет. Дети опять составляют исключение. Бог вменяет им этот завет. Им не нужно специально, как нам, заключать завет, потому что их природа не держит в себе зла. Поэтому все те, кто не имеет друг на друга обиды, не имеет тайного греха, не отлучен, не взят на замечание, независимо, гости ли вы или кто, вы имеете право на это таинство. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, и когда оно в предмете этого опреснока пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться, преломлять и есть от него, да будем благословены по слову Твоему пред лицом Твоим, и да будут прокляты все болезни и немощи в наших телах, да удалятся все болезненные вирусы, которые производят разные болезни, да будет благословен этот опреснок для народа Твоего, и да принесет он им благословение, утешение и мир. Благодарим Тебя за ломимое тело Твое, и поклоняемся перед Ним, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое за вас ломимое». Вы видите, я преломил. Точно так сделаете вы, сами будете преломлять, потому что преломление означает знак смирения и знак того, что каждый из нас убивал Христа. Наши грехи Его убили, Он умер за грехи наши. Не евреи Его убили, римские солдаты. Когда ты будешь преломлять, ты убил Его. Твой грех. Садитесь, пожалуйста. Те, кому подходит, или тот ряд, которому подходят, встают. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Всякая пасхальная вечеря сопровождалась песнопениями. Она проходила в течение всей ночи. Ели опресноки и пасхального акца с горькими травами и пели песни. И вот одна из песен, которая была учреждена Давидом, чтобы она пелась на пасхальную вечерю. Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». путь праведных достойно вкушать, день и ночь размышлять о законе Божием. Это написал человек, который был обременен заботами гораздо больше, чем мы с вами. Царь, который заботился о всем народе, у него было много забот, не только своя семья, но и целый народ, и народы окружающие. Тем не менее, он настолько был влюблен в Бога и в Слово Божие, размышлял день и ночь, и это давало ему правильное решение моментально, молниеносно. Он не отягощал себя, Господь легко управлял через него народами, только благодаря тому, что он погружал себя в Слово Божие, а не сидел над своей проблемой и не засыпал: «Ой, что же я буду делать завтра?» Он просто отключался от завтра и жил сегодня Богом. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Следующая песня, которая также пелась на вечере пасхальной, была 17-я. Давид написал ее, когда Бог избавил его от всех его врагов, а также от руки Саула, который его преследовал. Помазанник Божий во главе с 3000 помазанных лучших мужей Израиля преследовал его, обвиняя его в ереси, в беззакониях, и сделал его преступником номер один. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». При этом имейте в виду, что когда евреи пели песню, или когда они читают, они не читают, что это Давид так говорил. Когда они поют, они имеют в виду сами себя, кто для них является Бог. Поэтому, когда мы это произносим, мы должны иметь в виду, кем для нас является Бог. И когда мы начинаем провозглашать, кем для нас является Бог, наши вирусы начинают погибать, тьма уходит и приходит свет. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться и пить из нее, да будет она благословением для нас и жизнью для нас. Благодарим Тебя за привилегию прикасаться и пить из нее, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, которому подходит, встает. Помогайте друг другу точно так же, как вы помогали в преломлении хлеба. Чаша – это Христос на весь мир, на все века одна. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Итак, Псалом 17, продолжение. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак, вот облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих, и избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых по какой-то причине нечаянно пришли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.